Начинается совместный проект нашей станции и информационно-правового портала законе.ру. Радио представляю я, ведущий Роман Щепанский. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Информационно-правовой портал законе представляю я, Артем Каховский. Всех приветствую, здравствуйте.
Напомню, что каждый четверг на волне нашей станции в прямом эфире в течение часа мы говорим на тему, которая, начиная с понедельника, активно обсуждается на портале. Ну, несложно догадаться, что речь у нас сегодня пойдет о трагическом событии, которое было...
О теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля случившемся. Ну, мы, выбирая тему, просто решили, что ну, о чем другом еще говорить нам сегодня в эфире. В частности, мы решили, что будет интересно обсудить, какие еще законодательные инициативы нереализованные могут помочь снизить угрозу терроризма, риск терроризма, вот эти вот вербовки эти постоянные, вот это вот все, что происходит в нашей стране, с тем, чтобы как-то избежать таких неприятных трагических событий. Ну вот реакция Госдумы, сразу последовавшая, она похожа на и все предыдущие. Кто-то предложил вернуть смертную казнь. В частности, вот глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сказал, что такие тяжелые последствия надо устранять, в том числе и вот такими вот мерами.
Но он идет же на смерть, он сам себя убивает. Какая ему смертная казнь? Как она его остановит?
Вот действительно хороший вопрос. Смертная казнь для смертника, который вместе с собой уносит идти, там десяток другой человек. Что это, полезная мера? Нет. Мнение поддержал по поводу смертной казни первый зампред комитета по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сегодня постараемся с ним выйти на связь и пообщаться по этому поводу. Ну, лидер «Справедливой России» Сергей Миронов также предложил вернуться к рассмотрению вопроса смертной казни. Вот после теракта в Волгограде в декабре 2013 года, это когда... возле вокзала, автовокзала или какого-то вокзала, смертник подорвал себя.
На Новый год это было.
Да. И, ну, в общем-то, удалось избежать, я так понимаю, большего количества жертв благодаря сотрудникам полиции, которые вовремя его пытались остановить, в общем-то, не дали прорваться в толпу. А тогда практически сразу в России приняли закон, который позволяет взыскивать с родственников террористов ущерб, причиненные их действиями. Интересная мера, насколько она эффективна.
Ну, неужели человека, который идет на смерть ради идеи, пусть такой бордовый и кровавый, это остановит, что его родственники будут наказаны?
Да и вообще, в курсе ли его родственники о том, чем
он занимается? Знали ли они о том, чем он занимается? Скорее всего, нет. Конечно же, нет.
Довольно сильный общественный резонанс вызвал вступивший в силу в январе 2014 года во всех аэропортах России запрет Минтранса на провоз в ручной кладе любых емкостей с жидкостями, в том числе менее 100 мл даже. Это контейнеры, тюбики, бутылочки всякие. Наиболее такой, конечно, объемной законодательной новеллой из последних лет стал уже притча в языцах пакет Яровой, который несет антитеррористическую направленность. Состоит он из двух федеральных законов. Касается внесения изменений в Уголовный кодекс, в Уголовно-процессуальный кодекс. И в частности, устанавливает дополнительные меры противодействия терроризму и обеспечения этой самой общественной безопасности. Так вот, он ввел новые составы преступления. Не сообщение о преступлении террористического характера. Ну, то есть, если кто-то знал о том, что что-то готовится, но не сообщил, теперь тоже может понести уголовную ответственность. Ну, и также содействие экстремистской деятельности, совершение акта международного терроризма. Ну, и все знают, что он уже обязывает операторов связи хранить звонки и сообщения абонентов. Ну и прочее.
Артем, это все прекрасно, но об этом знают те, кто готовит данные там теракты, и по телефону в открытую рассуждать о том, что пойдем на станцию там Сину и будем взрывать, никто говорить не будет по телефону.
Очевидно, да. Вот возникает вопрос, мера эффективна или нет? Теракт повторился.
Значит, Артем, какой вопрос мы задаем нашим слушателям, что мы хотим услышать и почему нам важно знать мнение?
Да, стоит напомнить, что все самые интересные, аргументированные мнения мы не просто так слушаем, а стенографируем, тщательно анализируем, включаем в наш ежемесячный отчет Минюсту России, поскольку все, что мы сегодня обсуждаем, это мы делаем в рамках совместного проекта Минюста, портала «Законе», радио Москвы по мониторингу правоприменения.
Вопрос.
Вопрос простой. Какие еще меры нам нужны, законодательные, чтобы снизить риск терактов, чтобы бороться с терроризмом, чтобы снизить этот самый уровень террористической угрозы?
Нам очень важно знать ваше мнение. Я напомню, наш контактный телефон 788-3605, 788-3605, код 8495. До 6 вечера мы в студии прямого эфира. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Ну, я вот, например, в метро вижу, да, меры усилены. Ходят полицейские с собаками. И стоят там...
Когда они усилены? 3 апреля? А 2-го? Не видели вы?
2-го я не видел. Но сейчас они ходят около метро, стоят полицейские. Пристально смотрят на большие емкости, которые там...
Ну,
сумки...
Так каждый раз мы и говорим, когда что-то происходит.
Проходит какое-то время. Какое-то время проходит. Эти полицейские с собаками, скорее всего, исчезнут.
Ну... Даже, может, интереснее другое, уже многие пишут о том, что порядка 2 миллиарда рублей было потрачено на систему безопасности в метрополитене, ту самую, которая включает вот эти рамки металлоискателей на входах, какие-то детекторы, которые на расстоянии определяют взрывчатые вещества и прочее.
Это все, к сожалению, не работает.
Да.
Давайте я напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Это радио Москвы, прямой эфир до 6 вечера. Мы в студии прямого эфира 788-3605. Код 8495. На связь с нами выходит первый эксперт.
Это правозащитник, член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Есть и такая. Симон Горегинович Кагиян. Симон Горегинович, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
Добрый вечер. На ваш взгляд, какие-то есть еще нереализованные в России законодательные инициативы, актуальные, действительно, которые могли бы помочь бороться с терроризмом и снизить террористическую угрозу?
Ну, я думаю, что для этого нам надо немного, значит, вернуться назад, в прошлое, и рассмотреть вопрос, откуда вообще взялся терроризм. Я думаю, что вы все знаете, мы все знаем о том, что значит, террористическое движение – это в России не новость. Оно было еще при царской России. И, естественно, оно развивалось далее. Мы знаем о том, какие были террористические группировки в свое время в России. Это, если вспомнить, то это народовольцы, затем были эсеровские террористы, да. Мы все помним из школьной скамьи, таких как Перовская, значит, Вера Засулич, Каплан. Вы знаете, очень сложно говорить, что раньше не занимались вопросами терроризма и не принимали какие-то законы, какие-то там меры для того, чтобы предотвратить. Но, к сожалению, оно продолжалось, оно перешло плавно, значит, к коммунистам, большевикам, которые организовали там красный террор, взявший власть в свои руки в регионах определенных, оно превращалось в белый террор. И сегодня мы не должны забывать об этой части развития терроризма в России и должны задуматься над тем, а что это дало нам. В принципе, террористические акты были и в Советском Союзе, где они конечно, заканчивались смертной казнью. Но, однако, ведь оно же было. Были и взрывали значит, метро, значит, вагона метрополитена, мы помним. Дальше, и сегодня, если взять вопрос, поставить в таком аспекте, что давайте примем какие-то законы более жестокие, которые терроризм полностью, так сказать, ликвидируют из нашей жизни, из нашего общества, да, это, конечно, неправильно. Неправильно, потому что, во-первых, возьмем то, что террористы смерти не боятся, они сознательно идут на смерть. Это люди, которые идеологически подготовлены, это люди, которые готовы отдать свою жизнь во имя своей идеи. Они, идеи бывают абсолютно разные. У них вроде кажется с их стороны, что идеи правильные, но они забывают о том, что есть другая сторона, которая, естественно, эти идеи воспринимает совершенно в другом аспекте. Я думаю, что одними усилениями и ужесточением законодательства мы ничего не добьемся.
А что мы можем... Семен Горегинович, хорошо, да. вы говорите, что ужесточением мы ничего не добьемся. А как ничего действовать? Абсолютно. Хорошо, как действовать? В каком направлении?
В направлении для того, чтобы его искоренить вообще. Откуда у нас берется желающий отомстить? Это месть определенной группы лиц государству за какие-то законы, которые они считают не античеловеческие, да, направлены против определенной группы людей, направлены против там каких-то таких вот... Ну, у них направления все разные. И каждый считает, что если вот появляются вот такие вот отношения отрицательные со стороны государства к себе, они должны противостоять, они должны противодействовать. И отсюда и появляется... У нас ведь очень много, например, террористов, о которых плохо никто не говорит. Давайте не будем забывать, что у нас к террористам можно свободно отнести вот радикалов. Да? Мы сейчас только считаем так, радикалы политики, которые имеют цель изменить устой государства. Значит, они террористы. Радикалы-фанаты, которые имеют цель наводить страх и ужас на мирных болельщиков, но это у нас и считают, что они террористы. Радикальные группировки байкеров, которые имеют цель наводить страх и ужас на других участников дорожного движения, но они свои. Радикалы-националисты, имеющие цель наводить страх и ужас среди представителей нацменьшинств, мигрантов, но однако мы их не считаем террористами. Мы их судим как хулиганов простых, а те, которые, значит, там другие, за другие идеи, что связано с политикой и изменением устоев государства, это мы не должны подразделять их. Террористы, значит, они должны быть все. Все должны быть террористами. Если мы
Семен Георгиевич.
Мы стали их разделять, и поэтому у нас нет никакого шанса победить терроризм на сегодняшний день. Но я думаю, что политику изменить можно, и отношение к ним можно, и со стороны правоохранителей, правозащитников. Ну и, наконец, самое главное, кто может бороться с терроризмом, это народ. Это народ, не милиция, никто. Должны бороться вместе. Почему? Я объясню. Дело в том, что у нас сегодня просто вера, справедливость, обращение к полиции, там, каких-то органов, да, потеряно у народа. Народ считает, что сотрудничать с правоохранительными органами, оно не столько, так сказать, эффективно. С судом то же самое, следствием то же самое. Человек, который кого-то сдаст, например, скажет, что он собирается взорвать, он не защищен ни государством, ни тем. И в любую минуту он из доброжелателя, который хотел предотвратить какие-нибудь террористические акты, он может превратиться тут же сразу в террориста.
Семен Григорьевич, спасибо. Вы знаете, я со многим не согласен, время наше ограничено. Я не понимаю, как народ может бороться с терроризмом, но это времени нет это обсуждать. Спасибо большое, напомню, кто был с нами на связи.
Симон Кагиян, правозащитник, член-корреспондент Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка. Ну, вот интересное замечание да, по это, поводу незащищенных.
Незащищен, да. Да, здесь, конечно, это интересно. 788-3605. Анна, здравствуйте.
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 Ну, мне кажется, что мигранты, которые приезжают в Россию, за ними никто не следит. Они приехали, сняли квартиру, живут по 10 человек, а никто даже не обращает на это внимания. Вот когда мы приезжали в Израиль, то обязательно писали, к кому мы едем, и где мы будем располагаться. У нас этого совершенно нет. Поэтому к нам может приехать любой добрый человек или тот, который готов на каждом шагу взрывать. Вот ну, так.
Что, их не пускать вообще или жестче контролировать? В чем?
Жестче контролировать. Угу. Жестче контролировать. Вот у нас, я знаю, есть квартира, живут мигранты. Их, наверное, там человек 10. Никогда не приходил туда ни участковый, никто не интересовался, где они работают, что они делают.
Ну да, Анна,
это
Анна, да.
Должно быть...
Анна, спасибо вам. Ну, потому что, судя по звонкам слушателей, я знаю, что когда обращаются к участковому, что умер какой-то там наш сосед хороший жил, а сын его сдает квартиру, там живут непонятно кто, по много людей, но участковых и полицию это вообще не волнует. Ну, живу себе и пусть живут.
Есть такое участковых сложно, тяжелый на подъем, товарищ.
Давайте напомним вопрос для наших слушателей.
Какие еще пока не реализованные меры возможны в нашей стране для того, чтобы снизить риск терроризма?
788-3605, код 8495. Вот смотрите, например, вот такая статистика, что сейчас больше всего из стран СНГ в ИГИЛ воюет это киргизов. 2200 человек.
Угу.
У нас в Киргизии свободная граница, никакой визы не нужна, приезжать к нам не хочу. Кто-то из них будет недобит и вернется.
И...
недобит нашим и будет мстить нам.
Что хочется заметить, и это все при том, что да. Процедура получения разрешения на временное проживание, да. Вида на жительство, да. Гражданство, она настолько замороченная и сложная, люди... годами, днями и ночами стоят
ну, там просто
под снегом и
да.
Дождем, в очередях в эти отделения, уже не ФМС, а да, уже там какие-то специальные отделения полиции. Бардачище там творится конкретный. И сложность легализоваться, она, ну, это не просто сложность, это действительно довольно унизительная для всех причем, русских, нерусских, с такой внешностью, с сякой внешностью. Вот универсально для всех это очень сложная, унизительная, кропотливая процедура. Ну, как бы мысль приходит, что, наверное, неспроста это сделано, чтобы были какие-то варианты по-легкому ее пройти mm-hmm. за соответствующую мзду. Ну, ходят слухи, скажем так. Так вот, при всем при этом, система, она как-то работает, то есть всех их как-то там заставляют, учитывают и прочее, шерстят.
Надеемся, что работает.
При всем при этом их вокруг нас немерено.
788-3605, код 8495. Валентина Григорьевна, здравствуйте.
Дмитриевна,
извините, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы знаете, я тоже хотела бы вот рассмотреть вопрос, почему у нас теракты продолжаются в нашей стране. И одна из причин вот следующая. Все эти террористы, которые приезжают в нашу страну, вот они останавливаются на этих съемных квартирах. Вот террорист там в Петербурге, он тоже снимал квартиру. И, как правило, в таких квартирах проживает большое количество вот этих мигрантов. Вот у меня просто по соседству такая квартира, проживают тоже жители Киргизии, кстати, из города Орше. И я просто знаю это вот на практике. И никто этими квартирами не хочет заниматься. Все эти квартиры, они просто рассадники криминала и терроризма. И являются вот базами просто. Здесь вот как раз останавливаются вот террористы. И я думаю, ничего нового я не скажу, об этом знают многие жители Москвы, что эти квартиры очень часто крышуются сотрудниками полиции. Вот как в моем случае, это ВД «Отрадное». Потому что хозяином квартиры является бывший участковый ВД «Отрадное», который сейчас отбывает наказание по статье «Мошенничество в особо крупных размерах». И вот вы не представляете, как квартира эта крышуется, хотя здесь и незаконная иммиграция, и вообще неизвестно что. Обращаешься в ФСБ, они не хотят заниматься этими квартирами. Так что, ну, да. Вы знаете, меня не удивляет, почему теракты у нас продолжаются. На жизнь вот простых людей глубоко наплевать, глубоко. Вот у меня, например, маму отправили на тот свет, потому что орали в коридоре вот такие жильцы: «Мы тебя зарежем». У меня у мамы случился сердечный приступ, и она вот умерла. Мне 4 года жизни изуродовали. Вот, знаете, куда я только не обращалась. Я обращалась в ту же самую Думу. Глубоко наплевать на наши проблемы, глубоко.
Спасибо, Валентина Дмитриевна, спасибо. Я напомню, что это совместный проект нашей станции информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495. Спасибо за ваши звонки. Еще надеемся, что еще будут ваши мнения. А сейчас с нами на связь выходит
адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов. Игорь Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, Игорь Леонидович, ну вот такое наблюдение уже по ходу звонков нам в эфир. Напрашивается мысль о том, что косвенно, может быть, в терроризме, в актах терроризма, в недосмотре, так сказать, виновные эти самые нижняя категория.
Правоохранительные органы, да.
Участковые те самые, которые не хотят заниматься тем, что наблюдать за этими резиновыми квартирами, которые вокруг нас полным-полно в них живут нелегальных мигрантов, среди которых как раз такие товарищи, которые идут куда-то и взрывают себя, унося жизни наших сограждан. Так, наблюдение, согласны или нет, и на ваш взгляд, какие законодательные меры способны были бы снизить уровень террористической угрозы у нас в стране?
Ну, вы говорите такое чисто российское мышление в части противодействия терроризма, и я участвовал в большом количестве уголовных дел, где террористов ловили, судили, приговаривали к высшей мере наказания, то есть пожизненному лишению свободы. И, как правило, это... Да, исполнители, да, тех, кого завербовали, те, кто готовы были взорвать себя или сопровождали тех, кто взорвал себя. И, как правило, конечно, это неэффективная работа, работа постфактум или работа по вымову тех исполнителей, которые готовы или заряжены идут взрывчаткой. Поэтому наиболее эффективный способ — это, конечно, борьба с организаторами и борьба с финансированием терроризма. Вот у нас за всю историю нет уголовных дел, когда бы ловили финансистов терроризма. Поэтому вот Америка делает акцент как раз на противодействии финансированию терроризма, и они сейчас вот признали, что Саудовская Аравия участвовала в там подготовки теракта 11 сентября, и там сумасшедшие риски. Каддафи, если помните, за взрыв самолета над Норвегией, по-моему, признали виновным, и что-то там крупную сумму взыскали. Поэтому финансирование терроризма и организаторы террористических лагерей, обучения, вербовки, конечно, вот где должен быть сделан акцент. От того, что мы поймаем одного другого исполнителя, ну, завербуют еще 20 других. И это бесконечный процесс, который полностью локализовать не удастся. Поэтому мне кажется, что системная работа немножко страдает, по крайней мере, глядя на правоприменительную практику, участвуя в тех судах, где судят террористов, вот, к примеру, да, взрывы домов Каширка и Гурьянова судили Декашева и Крымшамхалова. Ну, 2 бедолаги за 4000 долларов согласились исполнить этот теракт, ну, поймали их. А вот тех, кто организовал лагерь подготовки, тех, кто финансировал, ну, вот, как бы и нет, они не фигурировали, их не было на скамье подсудимых, а ведь это более важно. Ну, и не менее важный вопрос, это все-таки, конечно, защита жертв терроризма, защита потерпевших, потому что терроризм – это воздействие путем устрашения на органы власти, и когда множество недовольные пострадавшие, семьи погибших, тогда это как раз и есть та цель, ради которой террористы затевают эту историю в виде давления на власть. Поэтому, конечно, у нас неэффективная система, неэффективная, во-первых, тем, что всем выделяется по. То есть человек погибает, у него иждивенцев там ребенок один или пять, для нынешнего законодательства это не имеет значения, всем выделяется одна сумма. Или, допустим, причинен вред здоровью, инвалидности третьей группы или первой группы. Это для закона не имеет значения, понимаете? А для покупки лекарств, для воспитания детей и сирот это имеет значение. Поэтому, конечно, нужно менять законодательство. Мы же социально ориентированное государство. Поэтому нужно прописывать в законе отдельно статус жертвы. И это не обязательно деньги. Это могут быть льготы по обучению этих детей и сирот, по коммунальным платежам и так далее. Поэтому вот этот вопрос, мне кажется, тоже не менее важен.
Спасибо большое, спасибо. Было очень интересно. Мне было очень интересно слушать вас.
Адвокат, доктор юридических наук Игорь Трунов был с нами на связи.
Ну что, на самом деле, ты берем какую-то мелочь, а где денежный поток? Идет и идет.
Да, я вот обратил внимание, вот передо мной разложено просто несколько листов всяких инициатив, которые звучали. Я вот сегодня нигде не увидел как раз про борьбу с финансированием терроризма.
Давайте дальше принимать звонки. 788-3605, код 8495, радио Москвы, совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру. Валентина Николаевна, здравствуйте.
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 Будьте добры. Я не помню, что при советской власти до перестройки были теракты в метро или где-то. Вот два у нас были мэра, Попов и Лужков. В какое-то время, в 90-х годах, они отменили прописку, сделали регистрацию. В этом вся и причина. А вы ищете какую-то причину. Нет. Все очень умные, а причину не найдете.
Вы знаете, дело в том, что было слово «прописка», стало слово «регистрация». Это суть не меняет. Человек должен либо где-то прописаться, либо зарегистрироваться, что мы не можем при этом...
И кроме того, вы как раз говорите о том периоде, когда Москва, наверное, там из 9 миллионов вдруг переросла там, в 17 миллионов.
Дело в том, что на самом деле же тоже в Москве и были и теракты в советское время, и взрывы метро было, все это было. 788-3605, код 8495. Артем, не все нас слушают с самого начала. Как у нас тема? Почему? Какой вопрос?
Мы обсуждаем возможные законодательные меры, которые могли бы снизить уровень террористической угрозы. Говорим об этом, конечно, в свете произошедшего 3 апреля теракта в питерском метро. Что хотелось бы отметить еще, глядя на зарубежный опыт, просто перечисляя различные инициативы, у нас, конечно, такое не звучало. Хотя Израиль, самая продвинутая в плане борьбы с терроризмом страна, ввиду определенной там, политической, в том числе, ситуации, рушат дома, в которых ранее проживал терроризм. То есть, прям просто вот... В один день приезжает бульдозер.
В течение суток они должны это сделать.
Да, приезжает бульдозер, броневик и просто под фундамент сносит дом. Ну, предполагается, что если уж пошел человек на теракт, решил вознестись наверх, это серьезный шаг, и семья его, которая в этом доме могла проживать, скорее всего, была в курсе.
Слушайте, значит, Артем, ну все-таки извините, но там же регулярно, к сожалению, продолжается там. Значит, тем, кто идет на связь, плевать на это, то есть дом-то снесут.
Очевидно, да, но раз уж, я думаю, не дураки такую меру придумали, кто-то, может быть, результативность как-то измерял, что ли, может быть, помогает это хоть кому-то вправить мозги из тех, кого пытаются вербовать, и кто стоит перед выбором, совершить теракт или нет.
Ну что, вот сейчас и в Оши, там, где родители живут, этого смертника снесем, потому что другой не пойдет, вы думаете, Артем?
Во-первых, это другое государство. Тут, я так понимаю, ну, для меня на самом деле все просто. Борьба с терроризмом, она заключается в очень сложной работе правоохранительных органов высочайшего уровня, вот этих самых там ФСБ, ГРУ и прочих разведчиков, которые просто внедряются в террористические сети.
Это огромная работа и огромные деньги, между прочим, и огромная подготовка еще.
Да, это действительно талантливые люди, которые всю жизнь этому посвящают. Они играют роли этих самых, в том числе и возможных террористов, внедряются в эти сети и в нужный момент просто перекрывают нужные каналы, убивают кого-то и так далее. Вот здесь, наверное, и случилась какая-то небольшая недоработка. Перехитрили одни других.
А Любовь, здравствуйте.
Добрый день. Будьте любезны. Я хочу предложить экскурсию на Ленинградский вокзал. По квартирам хватит, мы походили. На Ленинградском вокзале зал весь в шоколаде, в шампанском осталось облить. И металлоискатели, и полицейские, и милиционеры, и кого только там нету. А тут же рядом электрички подмосковные. Ни одного милиционера, ни одного металлоискателя. Часто отменяются электрички, народу скапливается очень много. Взрывай, не хочу. Вот такая история. Так что нас не берегут. А иностранцев, да. Потому что там часто бывают иностранцы. Каждый день, постоянно. От Питера до Москвы ездят. Их надо охранять, а нас не надо. Вот такая история. Спасибо за внимание.
Спасибо, Любовь. Я надеюсь, что нас не слушают нехорошие люди, на самом деле.
Ну, я думаю, в любом случае, уж как-то там безопасность все-таки контролируется, но надо все-таки понимать, что поток пассажиров вот на поезда дальнего следования на Ленинградском вокзале и на пригородные электрички ежедневно и регулярно значительно отличаются. Как его уменьшить, это же действительно, да, толпы. Просто на самом вокзале таких просто не будет. Из-за того, что, ну, просто такой поток.
Когда в 2013 году были в Волгограде взрывы, в начале 2014 года я захожу в магазин, стоит мужчина в хорошем пальто и беседует громко по телефону. В пустом магазине, так как народу никого нет. Он говорит: слушай, я тебе пригнал рабочих на стройку, ты их сейчас спрячь. Сейчас менты дней 10 будут шерстить, показывать, что они работают, а потом все успокоится. И пусть твои рабочие выходят. Знаете, что у меня всегда в таких случаях поражает? То сейчас неделю они будут вот, по два собаками на каждой станции, внимательно смотреть на сумки, а потом все это дело успокоится. Уляжется.
Напрашивается вывод. А может, эти меры, которые мы видим невооруженным взглядом, может, они вообще не имеют никакого значения? Вот просто никакого значения они могут не иметь. То есть основные усилия необходимо направлять именно на какую-то глубокую законспирированную контртеррористическую работу. А если она результата не возымеет, да, то проморгать террористов в потоке на электричку, в метро и так далее, видимо, очень легко.
Причем же у этого самого, помните, такой был легендарный Карлос, который взрывал там, вся Европа на ушах стояла. У его бойцов была инструкция, как отвлекать. Одни отвлекают полицейских, а другой проходит со взрывчаткой. Там целая технология была просто-напросто. Молодая симпатичная девушка подходит, отвлекает внимание, а другой проходит.
Более того, я так понимаю, что и репетируют они многократно сперва свои проходы через нужные пункты контроля.
Хотя, знаете, вот я в интернете посмотрел, а психологи говорят, что власть это все понимает, что это все, это такая декорация, но это делается для спокойствия москвичей, чтобы москвичи себя и гости столицы в Москве, в транспорте чувствовали в какой-то безопасности. Может быть, в этом все-таки есть какой-то смысл. Артем, как-то вот видишь их, как-то легче уже, не так сильно переживаешь.
Сложно сказать, в любом случае в метро ездить напряжно как-то. Правительство ФРГ приняло поправки в законодательство, позволяющее конфисковывать у склонных к насилию исламистов удостоверение личности, чтобы они не могли выехать в горячие точки, в частности, в Сирию и Ирак. Это вот после теракта во Франции, в Париже, приняли такие поправки в Германии. Но, тем не менее, лишают загранпаспортов определенных радикалов, чтобы они не было у них возможности куда-то шмыгнуть в какой-нибудь центр подготовки и вернуться.
А у нас, Артем, нельзя по закону лишить гражданина России гражданства Российской Федерации. Нельзя. Нет такой меры.
Рассматривалось предложение.
Но не прошло.
Менее, да.
Анатолий Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Я, может быть, тема немножко другая. Но вот я заметил те разговоры, которые по радио идут, да, там и профессор выступал по поводу терроризма. Как он не может быть, смотрите, я простой пример приведу Угранский район Смоленской области. Значит, что там происходит? Начальник милиции подает в отставку. И идет, ложится в госпиталь для того, чтобы... Я спрашиваю, а я попал с ним в больницу. Я говорю, а что такое? Здесь просто, говорит, невозможно находиться. Я говорю, а почему? Я местный житель, я не могу бороться с людьми, которые приехали с других этих районов, допустим, вот с Казахстана, там, с Киргизстана и прочее подобное. Особенно с Чечни. Я говорю, в чем дело? Как только я какое-то заявление написал, угроза идет в мой адрес, угроза идет... Вот с чем надо бороться. Надо менять каждый, как говорится... Я не знаю, или год, или два. Эти люди, которые не должны находиться на одном месте, чтобы они, как говорится, не, ну, как говорится, не сговаривались, что ли.
То есть такую ротацию делать.
Я... Милиция, подполковник, боится служить. Говорит, меня убьют. Я говорю, как так убьют? Я говорю, вы же милиционер. А я сам бывший сотрудник. Я 28 лет сейчас на пенсии. Он говорит, ну, что вы советское время вспоминаете? Наше время сейчас другое. Сейчас скажи на соседа что-то, сейчас на тебя пойдет другая, ты сам виноват. Вы можете представить, как с ней бороться с этой вот... Ну вот смотрите, арестовали сейчас этого губернатора. Надо всю команду убрать. Наверняка там сейчас все, что было, и так и будет продолжаться.
Ну,
поставили, ну и что толку?
Знаете, если вот один, вы, если один плохой футболист, это не значит, что всю команду надо арестовать. Спасибо.
Подождите, давайте так, Анатолий Федорович, вот с нами вы еще, да? Вопрос такой, вот может, как никто, вы нам сможете сказать, раз служили в советское время очень долго. Почему, вот сегодня прозвучало неоднократно, что, может быть, сами граждане могли бы помогать в борьбе с терроризмом, но они не доверяют сегодня правоохранительным органам. А в чем причина-то? Почему? Почему не доверяют?
Сейчас объясню, почему. Потому что надо менять руководство чуть ли не каждый год, чтобы люди приходили из других районов, чтобы у них не было вот этой связи вот внутри
чтобы не,
того
чтобы не
города,
успевали
района,
коррумпироваться, получается.
Или области. Вот что надо делать.
Да он за один год не войдет в курс дела, на самом деле. Ладно, его уже меняют.
Спасибо большое.
Да, ну, это такое предложение. Так, 788-3605, код 8495. Сейчас ненадолго уходим.
Радио Москвы. Радиоканал «Радио Москвы». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер FS-77-56-547 от 26 декабря 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Москвы» выходит при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы. Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире.
Давайте я еще раз напомню, что это совместный проект нашей станции, информационно-правового портала законе.ру, 788-3605, код 8495, и еще 11 минут мы в прямом эфире, так что вполне можно позвонить и ответить на наш вопрос. Артем, напомню вопрос.
Какие законодательные меры способны снизить уровень террористической угрозы у нас в стране? Что еще необходимо внедрить? Ну вот... Кроме перечисленного, что было уже внедрено, надо отметить, что сейчас прорабатывается вопрос об ужесточении ответственности за вербовку террористов. То есть сегодня же у нас появились агитаторы, которые вербуют людей, в том числе в эту запрещенную в России организацию «Исламское государство». То есть на системной основе это делают, оказывают содействие в переезде, организуют все, учат. Ну, есть депутаты, которые считают, что это более тяжкая форма вовлечения в преступную деятельность, чем та или иная, и хотят выделить в отдельную статью и установить более строгую ответственность. Проект сейчас направлен для получения отзывов правительства, Верховный суд, возможно, ужесточат. Кроме дискуссии о необходимости возвращения смертной казни, конечно, много говорится о лишении гражданства, но я вот до сих пор не могу понять. Ну вот тебя там поймали, вычислили, осудили, лишили гражданства. Дальше что?
Что с тобой будет?
Да. Ну и что дальше?
Ну, так инициатива
куда-нибудь уже... выселяют, что ли? То есть без гражданства отправляют куда-нибудь?
Кто его возьмет? Да, кому нужен человек, который воевал в Сирии, на стороне террористов. Давайте выслушаем мнение последнего эксперта с нами на связи.
Алексей Филатов с нами на связи, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», шеф-редактор газеты «Спецназ России». Алексей Алексеевич, здравствуйте.
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 Алексей Алексеевич, ну вот по ходу обсуждения у меня сегодня родилась гипотеза, что, возможно, все меры, которые мы видим невооруженным глазом, усиление там полицейских нарядов возле метро или пунктов там большого скопления людей и все прочее, это все, в принципе, ну, как бы должно быть, но решающей роли никакой не играет. И на самом деле все сводится к очень серьезной законспирированной работе внутри террористических организаций, ну и, конечно, оперативному реагированию вот этих самых спецподразделений силовых. На ваш взгляд, есть какие-то проблемы именно законодательные, которые могли бы мешать вот этой основной работе сегодня? И что могло бы помочь тем, кто глубоко законспирирован, где-то там внедряется, получает информацию, борется с террористами в поле?
Я с вами согласен, что вот это увеличение нарядов или, скажем, появление там новых рамок металлоискателей на входах метро, или, например, вот сейчас новая инициатива групп быстрого реагирования, вряд ли принципиально нам изменит ситуацию с предотвращением, профилактикой террористических актов, ну, в частности, на транспортной структуре метро. То, что касается законодательной базы, я не думаю, что объявление смертной казни за терроризм тоже явится каким-то решающим фактором в ее борьбе. Здесь, наверное, может быть, стоит обратиться к зарубежным аналогам, прежде всего, конечно, к Израилю. Потому что, вот, ну, например, в частности, вот такая мера, как снос жилища, скажем, семей террористов и, скажем, похороны там, скажем, террориста без тех почестей, без тех, как бы, обрядов, которые там положены мусульманину, они у них работают, и они от них не отказываются. На мой взгляд, конечно, у нас дискуссия такая развернулась в обществе, что как же так, чем родственники виноваты. Вы знаете, на войне, как на войне, не всегда вот все должно быть вот так логично и параллельно. Мой взгляд, надо лучше брать все-таки у наших иностранных коллег. То, что касается каких-то законодательных вещей, здесь палка о двух концах. Конечно, если мы хотим быть более защищены с точки зрения терроризма, мы должны силовикам дать, ну, так скажем, развязать полностью руки, дать все возможности там без решения суда, прокурора, заниматься прослушкой, подглядкой, чтением, сопровождением. То есть вмешиваться в нашу личную жизнь, там, как можно меньше к этому имея препонов. Но дело в том, что здесь, знаете, какая ситуация? Все-таки надо очень хорошо понимать менталитет и то общество, в котором эти законы работают. Например, они никак не будут работать, их никак не позволят, например, там, скажем, в демократических странах там, Европы. Но израильтяне, например, они с радостью мне, например, сообщают, что не только все туристы, приезжающие в Израиль, но все граждане Израиля, они постоянно находятся под присмотром Моссада. Они это говорят таким упоением. Понимаете, это менталитет людей, которые родились в стране, которая окружена постоянными противниками, которые пытаются нанести удар в спину там, им и их государству. Поэтому здесь, наверное, все-таки надо смотреть по запросу общества. То есть если общество готово своими, скажем, демократическими свободами жертвовать ради безопасности, значит, надо усиливать прежде всего возможности силовых структур, их возможности вмешиваться в нашу частную жизнь.
Алексей...
Если нет, значит, ну, какой-то паритет такой надо вот соблюдать, я так думаю.
Алексей Алексеевич, а вы знаете, когда такое ужасное в нашей стране, к сожалению, случается, потом мы часто слышим, как там говорят, что спецслужбы предупреждали о том, что что-то готовится. Вот мне это не совсем понятно. Они знали, что вот есть группа людей, которые что-то хочет сделать. Тогда почему они не знают, где эти люди, где они хотят взорвать?
Знаете, вот после каждого теракта говорят, что была информация,
да,
что боевики вовремя и правильно не среагировали.
Да.
Я вам могу авторитетно заявить, что практически каждый день появляется в том или ином регионе информация, что что-то где-то кем-то как-то готовится.
Угу.
Таких сигналов приходят сотни тысяч. Какая-то часть из них отрабатывается, 99,9% она оказывается, в общем-то, пустой, эта информация.
Mm-hmm.
Поэтому я просто не верю, что была какая-то конкретная информация по каким-то конкретным людям. Почему все-таки враг прошел? Здесь, в принципе, основная проблема в следующем. Что, к сожалению, за последние два года у нас горячих точек, которые могут нам вернуться именно вот такими террористическими актами, оно, к сожалению, возрастает. То есть объективно мы находимся в состоянии войны с терроризмом, и уровень этой опасности, этой борьбы, наверное, сейчас самый высокий. И плюс вторая вещь. К сожалению, с ухудшением экономического состояния людей растет криминогенная обстановка, что является очень хорошей живительной почвой для производства теракта. Потому что зачастую, не обязательно радикальные исламисты могут использоваться в проведении террористической деятельности. Могут использоваться просто преступные криминальные элементы.
Алексей Алексеевич, сейчас времени остается мало, если кратко. Вот в тех обстоятельствах, когда даже участкового сложно заставить там поработать, проверить квартиру резиновую с мигрантами из Киргизии, чем простые граждане могут помочь реально силовым структурам в борьбе с терроризмом?
Ну, вы знаете, раньше бы я сказал, наверное, бдительностью. Но бдительного быть невозможно. Вы знаете, в данной ситуации я скажу так, что граждане должны оставаться спокойными, не терять бодрость духа. И, ну, если, конечно, это вас успокоит, но просто мы почему-то после таких терактов, ну, огромное внимание уделяем этой проблематике, хотя там у нас в этот же день там на территории нашей страны, а может даже в Ленинградской области и Питера погибло больше людей под колесами автомобилей, которые не соблюдали правила уличного движения. А уж говорить там о передозировках наркотиков или о там неправильно поставленного диагноза в больнице вообще не приходится. Поэтому ситуация такая, не надо страха, не надо паники, потому что именно только для этого производятся террористические акты. Если мы к этому будем стойко относиться, как те же израильтяне, я думаю, что и терроризма будет намного меньше.
Спасибо. Напомню, кто с нами ходил на
связь. Спасибо большое. Алексей Филатов, вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения «Альфа», шеф-редактор газеты «Спецназ России».
А вы знаете, вот, Артем, в последнее время появился такой грустный, чудовищно грустный анекдот, когда человек спрашивает другу своего, говорит, ты как хотел погибнуть, в теракте или от гриппа? Он говорит, в теракте. Говорит, а почему? Если я умру от гриппа, моя семья не получит ничего. А если от теракта, они получат 2 миллиона.
Ну, такая ирония.
Это жизнь. Это жизнь. Так, Артем, подводим итоги. Итак, бдительность граждан — это дело пятое, как я все-таки понимаю. Это, конечно, хорошо.
По ходу дела, да. Вот мы на такой довольно какой-то подъемной, более-менее оптимистичной ноте с Алексеем Алексеевичем разговор закончили. Я бы хотел просто процитировать одно из мнений на форуме нашем. Эвандер Синг, пользователь, пишет: «Помнится, МВД радовалось созданию прибора, способного засекать террористов-смертников на расстоянии 10 метров. Или специальные видеокамеры, которые, по выражению лица, видят преступника. И где все это? Отдельный вопрос рамки в питерском метро, которые не заметили килограмма железок». Так вот, опять же, возвращаемся к тому, что все это внешние, видимые нами на экранах телевизоров, в интернете меры, это все значения большого не имеет. За кадром остаются те, кто осуществляет реальную работу по борьбе с терроризмом, а уж законодательных мер, ну, судя по мнениям сегодня озвученным, у нас хватает.
Будем надеяться. Ну что, в завершении нашей программы надо сказать, что храни вас, уважаемые слушатели, Господь от зла. Это единственное, что мы можем вам посоветовать.
Тем не менее, в любом случае, будьте бдительны.
Всего доброго. Надеюсь, что в этом же составе ровно через 7 дней мы в это же время встретимся с вами. Оставайтесь, будет интересно.
Удачи.
Программа «Де Юре». Ваши права в прямом эфире. Радио Москвы.